говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте Радио Свобода. В этом выпуске – пенсионерка на коленях, мединский о Джокере и побег ученых из России. У Дмитрия Медведева снова не задалась встреча с простыми россиянами. Когда он приехал в алтайское село Санниково, местная пенсионерка Татьяна Кадукина пожаловалась на то, что у нее 3 года нет горячей воды, и упала перед премьером на колени.
У нас 3 года уже нет воды горячей воды. Газовая котельная, вот она у нас своя. Ну, ты на 3-го года.
Многоэтажный?
Многоэтажный. Да. 3-этажка. 140 жилых квартир остались без горячей воды. Ну, ты на 16-го года. 60-е, 40-1, 40-2.
Вы вас услышали все? Не волнуйтесь, все в порядке.
В репортаже на центральных телеканалах фрагмент, где пенсионерка опускается на колени, вырезали, но в сеть он все равно попал и вызвал всеобщее возмущение. Андрей Ермолинский.
Пенсионерка встала на колени перед Медведевым в Алтайском крае. Какой-то допетровской Русью запахло, только челобитной в руке не хватало. Чем занимаются местные власти и губернатор, которые довели бедную женщину до холопского унижения? Преступно бездействуют или чего похуже?
Юлия Витязева.
Если для решения бытовых проблем людям приходится бросаться в ноги к премьер-министру или звонить на прямую линию Путину, значит, кто-то на местах плохо справляется со своими обязанностями.
Ситуация была настолько неловкой, что некоторые в нее просто не поверили. Твиттер Данила.
А кто подскажет, какое звание и должность в КГБ у этой пенсионерки, которая в ноги Медведеву бросилась?
Твиттер Роберт Ру.
Сюжеты с Медведевым просто так в интернет не попадают. Почему пиарщики разрешили выложить сюжет с падающей в ноги к чиновнику пенсионеркой? Хотят изобразить доброго царя? Имитируют рассказ Путина о бабушке с запиской, но показали российскую стыдобу?
Твиттер Валера.
Вообще-то женщина, упавшая на колени перед Медведевым, плохо разыгранный спектакль. Уж больно хорошо она выглядит. Наверняка кто-то из служащих аппарата губернатора Алтайского края. Да и требования больше относятся к предмету роскоши. Миллионы семей вообще не имеют водопровода и туалета.
Твиттер Синхрофазодрон.
Пишут, женщина не только упала перед Медведевым на колени, но и заранее вырыла себе могилу неподалеку.
Вскоре, правда, появились сообщения о том, что пенсионерку толкнула охрана. Вот что рассказала она сама.
Я не собиралась падать на колени, это силовики, они не пропускали. Получилось так, что я пробегала вперед и подножку поставили. И получилось, как будто я встала на колени. Это специально поставили подножку, чтобы меня унизить сильно.
Татьяна Кадукина сказала изданию «Сибириалии», что ее не хотели пускать к премьеру.
Мне женщина из районной администрации таким категоричным тоном говорит: «Вы понимаете, что вас все равно не примут и не стану слушать?» Причем сказала она это таким тоном и выражением лица, словно я никто или бомж с улицы пришла. Еще улыбается злорадно. Я ей сказала: «А почему вы, такая молодая, так по-хамски себя со мной ведете?» И добавила, что все равно донесу свою просьбу до Медведева. И потом, когда я увидела, что он к Дому культуры приближается, я крикнула, и он подошел ко мне. Вот такая история была.
Некоторые интересуются реакцией Медведева. Алексей Нарышкин.
Мне безумно интересно, что чувствует глава российского правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, которому в ноги сегодня бросилась инвалид 2-й группы, у которой в многоквартирном доме 3 года нет горячей воды. Хоть что-то же он должен почувствовать или нет?
Сергей Пархоменко.
Беда. Большая проблема открылась, серьезная, требующая немедленного разрешения на правительственном уровне. Дело в том, что у Дмитрия Анатольевича Медведева ужасная охрана, крайне недостаточная и неэффективная. Всего-навсего одно кольцо из пары десятков мордоворотов с проводами за ухом. Этого категорически недостаточно. Старушку пропустили, проморгали, дали доползти на коленях до самого охраняемого лица, не удержали и даже не застрелили. Как же так? А если бы она его слезами залила? Кто-нибудь состав тех слез проверял, анализировал, а слюной ядовитой, зараженный вдруг брызнет на куртку, а не дай бог в лицо попадет. Ведь вот рыдает и орет как, и ни один не догадался ей хотя бы ладонью рот зажать, так и оставили премьер-министра незащищенным.
А для кого-то все это стало поводом поговорить о народе, даже несмотря на слова самой Татьяны Кадукиной. Николай Травкин.
Пенсионерка из алтайского села Санниково на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым своим поступком убедительно подтвердила, что русского человека невозможно поставить на колени. Он сам встанет.
Ольга Баслер.
Прежде чем подняться с колен, нужно на них основательно поползать.
Николай Подосокорский.
Глубинная Россия, как она есть. Вместо того, чтобы чего-то требовать от чиновников, их молят о пощаде как господ. Жалуются барину на управителя его имением, мэра или губернатора. От бессилия, неумения и нежелания вникать в проблему устройства всей страны и выходить за рамки личных нужд. Пенсионерку жаль, она еще и инвалид. И Медведеву, скорее всего, это было неприятно. Но в целом симптоматично. На 20-м году путинизма Россия, вставшая была с колен в начале нулевых, вновь приняла привычную позу.
Но есть и плюс. Вода у пенсионерки вскоре должна появиться. Твиттер Ежов Бенд.
Премьер-министр Медведев решил проблему с подачей горячей воды в один дом одного алтайского села. Вчитайтесь в уровень новости. Ждем теперь, что туда Путин приедет и пустит горячую воду еще в один дом.
Василий Аленин.
20 миллионов рублей с барского плеча, причем не премьера, а губернатора, которому их еще найти надо. И проблема неработающей котельной решена. Жительница алтайского села Санникова Татьяна Кадукина билась за горячую воду в доме много лет и бесполезно. А тут упала в ноги премьеру, говорит, не специально, кто-то подножку поставил. И все получилось. Какая демократия, пусть и суверенная? Какие выборы, пусть и самые честные? Какая модернизация, какой трансфер? В России все решается, как века назад. Холопы ломают шапки и на коленях просят у боярина милости. А нищий народ по всей России смотрит по телеку алтайскую сказку и думает. Эх, кто бы за меня словечко замолвил? В ножки бы тому бултых. Дмитрий Анатольевич, приезжай к нам.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. На Санкт-Петербургском международном культурном форуме министра культуры Владимира Мединского спросили, как он охарактеризовал бы историка Соколова. В ответ министр сравнил доцента, убившего свою возлюбленную, с персонажем известного фильма.
Вот у кого чего болит, понимаете? Вот меня тут раньше спрашивали все про Джокера, а теперь про Олега Соколова. Мне, знаете, так и хочется ответить. Слушайте, если вам так нравится Джокер, то почему вам не нравится Олег Соколов?
Слова министра поразили сетевую публику и вызвали волну насмешливых комментариев. Анна Наринская.
Не мое, но справедливое. Если Мединскому нравится Соколов, то почему ему не нравится Джокер?
Галина Иванкина.
Мне нравится Джокер по одной причине. Он не нравится Мединскому.
Многие вполне серьезно пытаются разобраться, чем отличается персонаж фильма «Джокер» от доцента Соколова. Илья Клишин.
Попробую ответить конспективно. Первое. Джокер – отброс общества. Этим обществом забытый, презираемый и иногда попираемый. Безработные ездят на загаженных электричках, живет в гетто в загаженной панельке с мамой и телевизором. Второе. Соколов же, напротив, до этого момента входил, если не в элиту современного общества, то в верхушку среднего класса точно. Для Соколова и условного Мединского все мы клоуны. Третье. У Джокера объективные психологические проблемы. Соколов, видимо, совершал свои поступки вполне осознанно. Четвертое. Джокер не нравится, он даже не вызывает сочувствия. К нему просто проявлено немного эмпатии, стали чуть больше понятны его мотивы, его страдания. Как, например, не нравится никому Раскольников. Но погружаться в ужас внутри его головы интересно. Проявлять эмпатию к Соколову неясно зачем.
Макс Килин.
Фигура Джокера в фильме вполне вызывает понимание, если не сочувствие. Это одинокий человек, совершенно лишенный человеческого тепла и живущий наполовину в воображаемом мире. У Соколова же армия симпатизантов была огромной. Были дети, была студентка при живой жене. В сущности, у него было все, в то время как Джокера под конец лишает даже социальной помощи. Не понимаю искренне, в чем они схожи. В том, что убийцы? Ну и да, пусть фонд кино Мединского наконец спонсирует хоть что-то, что по мастерству встанет рядом с Джокером. Вот это был бы достойный ответ.
Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
«Джокер» — это хорошо поставленный кинофильм, затрагивающий проблемы современного общества с прекрасной игрой актеров. А Соколов — больной ублюдок, на которого неоднократно жаловались полицию, убивший девушку, хладнокровно разделавший ее тело, чтобы потом его частями утопить. «Джокер» никого не убивал, разве что морально уничтожил всю ту тухлую дрянь, которую снимают на деньги Минкульта. Поэтому «Джокер» нравится всем, а маньяк Соколов — только своему товарищу Мединскому.
Егор Холмогоров.
Кстати, у меня есть ответ на вопрос Мединского, почему, если вам нравится Джокер, вам не нравится Соколов. Джокер воображаемую подружку не убивал. Режиссер это четко сказал. Там даже предполагалась сцена, из которой становится ясно, что она жива.
Елена Лукьянова. Неужели никто ему вовремя не объяснил, что в кино понарошку умирают? Сейчас дяденька-актер встанет и пойдет домой ужинать. Алхаз Абгаджава.
Думал, ну нет, не мог он такого сказать, но все-таки министр культуры, как-никак. А смотрю, и вправду сказал. Как бы это поделикатнее объяснить вам, Владимир Ростиславович? Понимаете, кому-то даже Ганнибал Лектор нравится. Многим симпатичен Танос из «Мстителей». Мне, кстати, очень. Чем они отличаются от доцента, пока еще невиновного, но сильно подозреваемого? Одной малюсенькой деталькой они вымышленные. Понятно? Такое ощущение, что теперь еще и колыбельную на ночь нужно ему спеть.
Комментаторы приходят к выводу, что реальность и вымысел давно слились для министра культуры в одно целое. Михаил Ходорковский.
Как-то стрёмно, когда члены правительства начинают путать киношную кровь с настоящей.
Арина Холина.
Я все поняла. Мединский думает, что мы фильм, ну или сериал с Первого канала про всякую плесень. Мы не настоящие. Жизнь на критическом уровне – ерунда, перезагрузим. Бабу убили, ну, сюжет на троечку. Ни слова человеческого сочувствия, ни признака ужаса от трагедии. Мы же цифровые, не взаправду.
Валерия Прима. Ну, судя по 28 панфиловцам, он не отличает реальность не только от вымысла, но и от собственного вранья. Некоторые даже находят сходство между Джокером и самим Мединским. Виталий Щегельский.
Мединский возбужден Джокером, он постоянно возвращается к обсуждению фильма. Не потому ли, что так много общего у клоуна и министра? Артур Флек живет в городе, где власти не способны решить проблему мусора, отказывают в медицинской помощи населению и думают о введении военного положения. И Мединский живет. Артур Флек считает, что у него есть миссия, и Мединский считает. Артур Флек мстит окружающим за обиды, ну и Мединский. Одно различие между ними все-таки есть, и оно утешает. Джокер никого за собой не зовет, однако за ним идут. Мединский зовет за собой, но за ним никто не идет.
А кто-то недоумевает, зачем министру вообще потребовалось комментировать это дело. Илья Яшин.
Казалось бы, вот что ты, Мединский, лезешь со своими идиотскими комментариями? Каждый раз ведь получается какая-то оскорбительная глупость. Просто помолчи. Но нет, молчать он не может. Мединский – энтузиаст, всадник воинствующего мракобесия.
Дмитрий Прокш.
Если вам так нравятся образованные и компетентные министры, то почему вам не нравится Владимир Мединский?
Илья Вайцман.
Если бы Мединского не существовало, то его следовало бы придумать. Настолько карикатурный персонаж, ухитряющийся облажаться во всех случаях и ситуациях, и сам облажаться, и правительство, в котором считается министром, подставить, что просто идеальный начальник прачечной при этом режиме.
Но больше всего комментаторы опасаются, что за словами Мединского может скрываться готовность властей, если не оправдать Соколова, то значительно смягчить ему кару. Соня Соколова.
Это Мединский отмазать друга пытается?
Владимир Серебровский.
Я начинаю склоняться к мысли, что ничего Соколову за убийство толком не будет.
Пользователь «Прыткий кабан».
Сейчас вообще выяснится, что убивал и расчленял Борис Вишневский, которого аж заказали ВГТРКшным проституткам.
Против депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, бескомпромиссного критика властей, некоторое время назад началась кампания по очернению, которую поначалу вели медиаресурсы, связанные с именем Евгения Пригожина, «Риафан» и «Нейшн Ньюс». Со ссылками на анонимные жалобы эти сайты сообщали о том, что Вишневский якобы домогается студенток и студентов Российского государственного педагогического университета, где он преподает политологию. 13 ноября сюжет о Вишневском под названием «Вузовский преподаватель домогался до студенток» показал и телеканал «Россия-24».
Началось все с публикации письма одной из бывших студенток. Утверждает, что в 14-м, когда она училась на первом курсе, для Вишневского якобы было нормой трогать девушек, отпускать шуточки с намеками, прижимать к стене. Ну и шантажировать тех, кто шел в отказ с депутатским удостоверением. Чуть позже в том же духе высказались и другие. Затем появились онлайн-петиции с требованием провести проверку по факту домогательств. В ближайшем окружении депутатов все это, разумеется, отрицают.
В репортаже «Россия-24» утверждается, что посты о неподобающем поведении Бориса Вишневского множатся в сети десятками. Нам такие посты не попадались. Зато постов, авторы которых не верят в обвинения и считают, что налицо политический заказ, хоть отбавляй. В поддержку Вишневского выступила «Новая газета», а также многочисленные политики, общественные деятели и журналисты, в том числе Эмилия Слабунова, Лев Шлосберг, Динар Идрисов, Евгения Чирикова и многие другие. Игорь Яковлев.
Вероятно, абсурдная заказуха пришлась ко двору из-за истории с преподавателем-расчленителем из Российского военно-исторического общества. Им же нельзя было не признать, что социально близкий оказался маньяком и убийцей. Но вот, дескать, посмотрите, и преподавателя-оппозиционера не лучше.
Рио дель Магро.
Первое, что пришло в голову, как ловко они с Соколовым Вишневского увязали, не подкопаешься. Прямо нейролингвистическое программирование какое-то. Мерзость, конечно. Но чтобы вот так вот, в открытую, откровенно клеветать с экрана федерального канала на человека такого уровня, для этого нужно находиться в абсолютной уверенности, что тебя не привлекут за это ни по какой статье.
Виктор Шендерович.
Среди грязных методов ведения пропагандистской войны особенно хорошо зарекомендовал себя метод гнилой селедки. Состоит он вот в чем. Вбрасывается чудовищное и желательно пахучее обвинение, которое никто и не собирается доказывать, и это обвинение повторяется раз за разом, пока имя человека не начинает ассоциироваться только с именно этой гнилью. В отношении Бориса Вишневского уголовного дела нет, но тем, кто затеял эту мерзость, оно, по всей видимости, и не нужно. Идет уничтожение репутации. Классово чуждый Борис Лазаревич давно достал питерскую административную малину своей принципиальностью и бесстрашием.
Александра Гарможапова.
Ни один здравомыслящий человек не поверит в ложь, которую сейчас распространяют пригожинские помойки с «Россией-24» наперевес. Жаль только, что кампания по дискредитации неугодного политика ведется на деньги российских налогоплательщиков. Я даже не буду тут приводить железобетонные аргументы Бориса Лазаревича, которые не оставляют камня на камне от этих мерзких анонимных обвинений в домогательствах. Потому что разбираться в этой грязи – это все равно, что залезть в трубу с нечистотами. Летом уже писала о том, как уважаю и люблю Вишневского. Этот человек сыграл огромную роль в моей жизни. Но это вы скажете личное, и будете правы. А теперь об общественном. Борис Лазаревич – единственный реальный депутат. Он отстаивает интересы избирателей и не ворует. Поэтому его и мочат. Был бы дерьмом на палочке, как основная масса парламентских статистов, о его существовании никто бы не знал.
Депутат подал заявление в полицию и написал на своей странице в Фейсбуке.
То, что обо мне распространяют мерзавцы из пригожинских помоек и государственных телеканалов, абсолютная ложь. Это месть власти за мою политическую деятельность и политическую позицию, за разоблачение махинаций с бюджетом и тарифами, за борьбу за наш город, за защиту политзаключенных, за победы Яблока на муниципальных выборах в Центральном районе. Политический заказ совершенно очевиден. Все это состряпано по тем же грязным рецептам, как ранее против Григория Явлинского, Льва Шлосберга, Эмилии Слабуновой, Евгения Бунимовича.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева.
В начале ноября мы рассказывали о том, как ФСБ пришла в физический институт Академии наук с обысками из-за фирмы «Триоптикс», которая снимала в институте помещение и поставляла в Германию стекла для метеостанций. В ФСБ посчитали эти поставки контрабандой, которую можно использовать в военных целях. События развиваются быстро. 15 ноября выяснилось, что владелица фирмы Ольга Конорская и ее отец Сергей Конорский, руководитель лаборатории оптических систем «Фиана» и кандидат физико-математических наук, покинули Россию и эмигрировали в Израиль. Несколько человек написали саркастические комментарии в духе «Кто бы сомневался». Дмитрий Ткаченко.
Можно подумать, что Конорских это избавит от необходимости работать и соблюдать законы в Израиле. Открою тайну. В Израиле суд независимый и сажают там на большие сроки, чем в России. А с дипломом физтеха вряд ли Конорские смогут быть полезны государству Израиль как в фундаментальной, так и прикладной науке.
Леонид Широков.
Контрабанды не было, говорили они. Выходит, была. Просто надо было сделать выводы и в следующий раз немедленно закрывать всю банду целиком. Но кто же их сделает, выводы-то? Врагов ведь нет, кругом одни драгоценные партнеры, а изменников, вредителей и шпионов придумал Сталин.
Но в целом реакция на этот отъезд оказалась фактически единодушной. Игорь Липсец.
И вновь мы помогли развитию хай-тека в Израиле.
Александр Фельдман.
Все-таки до чего же сказочные персонажи сидят на Лубянке? Своими руками резать золотых кур, которые кормят и Россию, и всех этих архаических совдеповских дармоедов, вылупившихся из шинели госизменника Дзержинского, это какой-то талант за пределами человеческого понимания.
Лидия Чевелева.
А у меня одна мысль. Слава богу, что уехали. Хоть не посадят их. Пусть Ковальчуки, Рогозин и Ко двигают науку и технику. Вместе с Кириллом и Дмитрием Смирновым. Флаг им в руки.
Илья Симоновский.
Наука, специалисты и технологии путинскому государству не нужны, Рогозиным обойдутся. А кто недоволен, тому уголовное дело и вооруженные силовики в гости.
Михаил Макаров.
Никакого роста ВВП в России не может случиться с таким отношением к людям, которые делают что-то сложнее граблей.
Александр Щекочихин.
Ну вас к черту, сказали ученые, пойдем к другому дому, а вы делаете палки на ком-то другом. Ранее они занимались небольшим, но высокотехнологичным производством. Брали обычное стекло, обрабатывали и отправляли за границу. Скромненький бизнес вели отец, профессор и умница дочь. Пока не придумалось ФСБшниками обозвать эти стекла элементами боевых лазеров для НАТО и тут же разоблачить подрывавших военную оборонку страны РФ двух несчастных коммерсантов от науки. Взяли в оборот их за выполненный заказ. Два стекла, изготовленных для полярной германской лаборатории. В общем, будут развивать науку в Израиле. Там же будут платить налоги. Но силовикам-то это до одного места. Чай не первые и не последние умники. Найдем на ком оттоптаться.
Многие ученые считают, что дело Фиана повредило репутации России на международном уровне. Член-корреспондент Академии наук, замдиректор Института прикладной физики Ефим Хазанов сообщил газете «РУ», что его зарубежные коллеги начали спрашивать, не стоит ли им отменить уже оплаченные поездки в Россию.
Когда вы читаете, что в какой-то стране задержат какого-то журналиста и порежут на куски, у вас же появляется сомнение в необходимости туда ехать, даже если пригласившие вас люди или организации не имеют к этой истории никакого отношения. Аналогия такая же. Наверное, у иностранцев, которые собирались ехать в Фиан, теперь еще больше таких сомнений. Меня такой вопрос уже на днях озадачил. Один западный ученый, которого мы хорошо знаем, сильно вовлеченный в российскую науку, спросил нас, не стоит ли ему отменить поездку к нам. Отрицательный эффект, так сказать, уже налицо. Потому что то, что произошло в Фиане, по форме выглядело вне рамок разумного.
Неоправданно жесткими назвала методы силовиков и Ольга Орлова, научный обозреватель канала ОТР.
Почему директор Фиана, у которого огромные проекты и международные, и Роскосмос, и оборонные, и гранты, и многомиллионные, почему директор становится причастным к очень-очень небольшому бизнесу, потому что речь идет всего лишь о двух изделиях стоимостью около 3000 евро. И все это несопоставимо с масштабом того, что произошло. Потому что репутационный ущерб от произошедшего, он намного-намного сильнее, чем та прибыль или выгода, или какое-то незаконное обогащение, о котором могла бы идти речь, даже если следствие идет по верному пути, и даже если они не ошибаются. В данной ситуации похоже на то, что люди, которые пришли в Фиан и устроили эти маски-шоу, они не понимали, куда приходят, они не знали ни репутацию института, ни репутацию директора, и они вообще не понимали, куда они идут.
То, что научное сообщество единогласно поддержало в этой ситуации Фиан и его руководителя, впечатлило журналиста «Эхо Москвы» Антона Ореха.
Между прочим, история крутая. Наука полностью зависит от государства. Живет на государственные деньги, точнее, на государственные подачки. Деньги дают тем, кто строит нелетающие ракеты и неработающий космодром, а наука получает чаевые. Пик ничего поперек властей, вообще шиш чего получишь. Будешь вместо суперкомпьютеров на контурных картах работать, и еще спасибо скажешь. И вот эти забитые, униженные, в массе своей не очень уже и юные господа и дамы единогласно осуждают безобразие, которое устроили во время следственных действий в Фиане люди в погонах. Люди, у которых по ощущениям из образования три класса и коридор. Но никаких противоречий нет, и причина бунта проста. Потому что ученые, академики и профессора на своей шкуре почувствовали, каково это – общаться с вежливыми людьми.
Глава Фиана Николай Калачевский проходит по делу в качестве свидетеля и находится под подпиской о невыезде. В интервью радио «Бизнес ФМ» он сказал, что о готовящемся отъезде Конорских ничего не знал и не исключает, что Сергей Конорский, который работает в институте, может в какой-то момент вернуться.
Поскольку Сергей Ильич является сотрудником института, то мы ему сейчас ставим неявки. Он не увольнялся, он никаких документов не забирал, ни с кем не согласовывал. Эта процедура совершенно стандартная. Она не влияет ни на деятельность института, ни на его будущее потенциальное трудоустройство, если он вернется.
То ли по совпадению, то ли в связи с отъездом Конорских, в воскресенье в Фейсбуке появился еще один резонансный пост об эмиграции. Его автор Владимир Корниенко написал, что из России уехала последняя из всех одногруппников его сына по МГУ. 28 из 28. 100% результат, подытожил Корниенко. В комментариях многие высказывали беспокойство по поводу будущего России. Леонид Павлючек.
Это будет пострашнее, чем высылка философского парохода.
Евгений Друзенко.
Посмотрел вчера фильм «Дудя» с астрофизиком из Калифорнийского технологического университета Батыгиным. Вот таких людей в России не хватает и никогда уже не будет.
Но подавляющее большинство радовалось за тех, кому удалось уехать, и злословили по поводу системы, которая вынуждает их это делать. Семен Ашеверов.
Понять можно. Мало кого заманишь в Дон Кихоты. Не хотят тратить жизнь на борьбу, хотят просто нормально жить.
Елена Русова. Молодцы. Мои однокурсницы и друзья уехали в 2011-12. Одна тут кукую. Обстоятельства. Бежать и бежать как можно быстрее. Удачи всем.
Игорь Березовский.
Результат, я бы сказал, убедительный. Это факультет математики, компьютер сайенс. Хороший университет.
Валерий Якубратский.
Предлагаю простой и эффективный критерий оценки вуза, причем главный критерий – сколько выпускников уехало. В штуках или в процентах можно обсуждать. Итого, если никто из выпускников вуза не уехал, то дрянной вуз. Если уехали все, то самый престижный.
Галина Дударева.
А те, кто не прошел по конкурсу, становятся патриотами собственной страны. Жванецкий.
Анатолий Пастухов.
У моего друга, профессора вуза, все аспиранты после защиты уехали в ФРГ. Это было еще в конце 90-х и до начала 2000-х годов. Уже тогда умная молодежь сориентировалась. Про сегодня и говорить не приходится.
Александр Гребенников.
Люди не выдерживают величия Родины и уезжают в поисках более скромной жизни за рубежом.
С человеком, который предположил, что уехавшие еще вернутся и принесут пользу родной стране, никто не согласился. Алекс Клэр.
Радоваться надо. Это золотой фонд, откуда люди могут захотеть вернуться и где могут сохранить и приумножить знания, пока на родине продолжается чекистское безвремение.
Сергей Козлов.
Смысл возвращаться. Не надо менять то, что уже хорошо.
Андрей Санков.
Я последнее время почти уверен, что мы все скоро отъедем. Кто помоложе – из России. Кто постарше и победнее – из России в мир иной. Собственно, в самой России жить некуда и неинтересно.
Можно предположить, что ученые будут уезжать и дальше, пока альтернативой эмиграции в России часто становится тюрьма. Всеволод Махов.
Видать, неплохая была группа, а возвращаться ученому в Россию – ошибка. Вот, скажем, один такой Конорский вернулся. Счастье, что успел сбежать в последний момент в Израиль. Не успели арестовать.
Алексей Орлов.
А мне недавно подруга рассказала, что у ее сына на потоке в МГУ уже трое сидят за митинги или репосты.
На этом цитаты свободы прощаются с вами и желают вам оставаться свободными. С вами была Аля Пономарева. До скорой встречи.